Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в обзоре прессы мы будем знакомиться с публикацией с интернет-портала «Православие и мир». В рубрике «Праведники» опубликована статья Марии Дегтяревой, посвященная грузинской княжне из Хиигумени Фомаре Марджановой. О матушке Фомаре и Серафима Знаменского скита в России известно не так много. Небольшая книжка о ней, содержащая воспоминания, письма матушки и ее портрет кисти художника Павла Курина. История ее удивительна, как пример из первых веков христианства. Грузинская княжна, она оставила мир и последовала за Христом, став исповедницей Русской Православной Церкви. Последним местом, где матушка нашла себе приют, был маленький поселок возле станции Пионерская Белорусской железной дороги. В маленьком домике она иногда еще принимала своих духовных детей и близких. В обстановке, скромной и аскетической, были заметны те же привычки, что и много лет назад. Безукоризненная чистота, преобладание белого цвета, свежесть. В простом деревянном кресле она встречала приходящих и каждый раз старалась получше угостить, отделить вниманием. Уже очень больная после перенесенной ссылки в Иркутск, она оставалась матушкой-игуменей, красивой той особой духовной красотой, которая и подсказала Курину название цикла его работ «Русь уходящая». Там, в своей келье, отделенной от остального пространства перегородкой, среди икон, она и отошла ко Господу 23 июня 1936 года, оставив у тех, кто ее знал, чувство сиротства и грусти. В молодости случай изменил всю ее жизнь. Во время поездки в Батбийский монастырь на Кавказе Тамара Марджанова вдруг ощутила, что ее место здесь. Вошла она под своды обители светской красавицы, а вышла инокиней. В миру ее не удерживало ничего, родители они с сестрой потеряли, и личных обязательств у нее не было. Однако за дело принялись родные, не желавшие расставаться с ней, и чтобы попасть назад к матушке Ювеналии, с радостью принявшей ее в число сестер, Тамаре пришлось совершить побег из-под стражи, в кавычках. Сколько ни хлопотали родственники, в мир она не вернулась. Да и что могли бы они изменить, когда и в театре во время спектакля, куда ее вывозили, чтобы отвлечь, она потихоньку перебирала четки. Игуменья Ювеналия приняла ее под свое кормление и обучала чтению, церковному пению и всем правилам монашеской жизни. Единственным желанием их было не расставаться и тогда, когда Тамару постригли с именем Ювеналия, а ее матушка получила новое назначение – в Московский Рождественский монастырь. Сборы были недолгими, но тут же в 1902 году последовало новое определение – назначить молодую Ювеналию игуменей Батбийского монастыря. Расставаться они не хотели, но ни письменные ходатайства, ни обращения к высокопоставленным друзьям не помогли. Пришлось принять настоятельство как послушание, как выражение воли Божьей. Укрепил тогда молодую грузинскую матушку отец Иоанн Кронштадтский, выделивший ее из числа приехавших к нему и возложивший на нее один за другим три игуменских креста. Смысл этого пророчества открылся позднее. Ее ожидало игуменство в трех монастырях. Благословение праведного старца, как вспоминала матушка, придало ей энергию, силы, избавило от подавленности и тоски. В предреволюционные годы складывался круг духовно близких ей людей. Среди них были великая княгиня Елизавета Федоровна, принимавшая ее у себя в Марфо-Мариинской обители, преподобные Гавриил Седмиезерский и Алексей Засимовский, епископ Арсений Жидановский. Господь хранил ее и в годы Первой русской революции, когда раздраженные на нее горцы, матушка давала у себя в обители приют крестьянам, терпевшим от них притеснение, буквально изрешетили ее экипаж. И в момент, когда началась стрельба, игуменья с молитвой подняла над собой и сопровождавшими ее сестрами икону преподобного Серафима Саровского, которого она весьма почитала. И хотя под градом пуль рухнули лошади, был убит извозчик и мишенью стала остановившаяся карета, монахини не пострадали. После этого эпизода в 1905 году она указом Синода против воли была переведена в Москву и назначена настоятельницей Покровской общины сестер. Спустя 3 года во время паломнической поездки в Саров, во время молитвы у иконы Божией Матери Знамени, матушка получила как бы повеление Царицы Небесной основать скит для более уединенной жизни в молитве, однако с тем, чтобы доставить пользу и ближним. Не решаясь действовать по своему усмотрению, игуменья Виналия обращалась за советом к нескольким известным старцам – отцу Анатолию Потапову из Оптиной пустыни, затворнику – отцу Алексею из Осимовой пустыни и наместнику Троицы Сергиевой лавры – отцу Тавии, и во всех случаях получила благословение на устройство скита. 2 года, начиная с июля 1910-го, шло строительство. По вопросам внутреннего устройства матушка обращалась к владыке Арсению Ждановскому. В 16-м году он стал для сестер духовником, а за год для этого совершил пострижение игумени Фомари в Схиму. Все в Серафимо-Знаменском скиту, от элементов в архитектуре храма до распорядка, имело символическое значение, напоминало о жизни Христа, святых и о призвании к вечности. Ничего лишнего, благоустроенность и порядок во всем, стремление жить по примеру подвижников, однако никакой суровости в обращении между сестрами. За этим матушка следила особенно. Не благословляя празднословие, неся тайные подвиги, она, по воспоминаниям современников, сохранила и женственность, и доброту, сквозившую в каждом взгляде ее больших черных глаз, в каждом жесте. И тот же дух мира и взаимной любви поддерживали внутри общины. Годами она спала на досках, покрытых белоснежным одеялом, однако всегда была чуткой к состоянию других людей и умела позаботиться о каждом, как мать. После революции схиигумени Фомари пришлось пережить немало. В 24-м году скит был закрыт и разорен, насельницы разошлись по разным местам, а матушка с 9 сестрами поселилась в небольшом доме в поселке Перхушково и жила там до своего ареста в 31-м году. В заключение она сохраняла удивительное спокойствие и присутствие духа. Ее доброта распространялась на всех без исключения соседок по камере, а среди них были и уголовные преступницы. Она разделяла с ними то, что передавали ей с воли, усмиряла буйных, успокаивала плачущих. Перед ее отсылкой в Иркутск по приговору верующие и неверующие ее соседки по очереди подходили к ней под благословение. 3 года ссылки в тяжелом для нее климате, с необходимостью периодически отмечаться в местном комиссариате, отсутствие лекарств, теплой одежды и обуви, начавшийся туберкулез горла, и при этом мир в душе, располагавший к ней не только окружающих людей, хозяев, соседей, но и сотрудников комиссариата. Среди неудобств, скорби и переживаний о самых близких людях, которым она ничем не могла помочь, она еще писала стихи. Они были о сне, в котором матушке было дано увидеть тот покой, что ожидает в будущем за терпение здесь во временной жизни. «Мне снился сон однажды чудный, сон необычной красоты, с дерев листвой изумрудный, и все цветы, цветы, цветы. И было их так много, много, роскошных, пышных тех цветов, тонула словно в них дорога, красы их выразить нет слов». Головки лилий белоснежных на длинных стройных стебельках и масса роз душистых нежных с росой на свежих лепестках, гортензии, шапки, словно пена, настурции ярких огоньки и золотистая купена цвели по берегу реки. И верю я в стране небесной, в стране добра и красоты, в стране поистине чудесной я вновь увижу те цветы. Дорогие братья и сестры, я напомню, что это была публикация, посвященная грузинской княжне исхиигумени Фомари Марджановой, исповеднице Русской Православной Церкви, автор Марии Дегтярева. Эту публикацию я нашла на сайте «Православие и мир». Молитвами святой исповедницы исхиигумени Фомари «Спаси и сохрани вас Господь». Прощаюсь с вами до следующей субботы.